Приветствую вас, дорогие телезрители! Как всегда в это время, с вами программа ТЕО. В ближайшее время мы расскажем о важных, на наш взгляд, событиях для православной Одещины, а именно в нашем выпуске. 4 октября Православная Церковь чтит память Дмитрия Ростовского. Митрополит Агафангел совершил чин великого освящения храма, жил в массиве Червоный хутор в честь святых покровителей семьи, благоверных князей Петра и Февронии. В строящемся храме на второй заставе осветили колокола. В нашей епархии на протяжении многих лет, благодаря заботам, молитвам и личному участию правящего архиерея Одесской митрополии владыки Агафангела, силами настоятелей, клириков и прихожан храмов продолжает развиваться деятельность епархиального отдела по социальному служению и благотворительности. Благодаря созданию координационного центра по сбору и распределению гуманитарной и социальной помощи при отделе, работа стала системной и массовой. В целом по Одесской епархии с 2014 года по настоящее время было роздано более 750 тонн продуктов питания. Но на сегодняшний день запасы продовольствия в гуманитарном центре подходят к концу и требуют пополнения. В связи с этим правящий архиерей Одесской епархии в очередной раз обращается к неравнодушным для того, чтобы посильной мерой каждый поучаствовал ради помощи нуждающемуся ближнему.
Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к пастве, ко всем людям с добрым сердцем, которые в трудные времена всегда приходили на помощь ближнему. Архипастырь благословляет принять участие в благородном деле помощи ближним, накормить голодных, престарелых людей, детей, вдов и сирот, инвалидов и малоимущих.
На протяжении последних 5 тяжелых лет для нашей страны в Одесской епархии действует епархиальный центр гуманитарной помощи, который обеспечивает продуктами питания, одеждой, медикаментами нуждающихся сограждан, одиноких стариков, инвалидов, многодетные семьи, беженцев и бездомных. В целом, по Одесской епархии за период с 2014 года по настоящее время было роздано более 750 тонн продуктов питания, собранных вами, дорогие братья и сестры, в храмах по всей Одесской митрополии, начиная от маленьких сел в далекой Бессарабии, заканчивая крупными городами региона. Но на сегодняшний день запасы продовольствия в гуманитарном центре подходят к концу и требуют пополнения.
Сегодня количество нуждающихся стремительно возрастает. Конечно, материальные возможности церкви не безграничны, и оказывать помощь в виде огромных сумм она не в состоянии. Но поддержать хлебом насущным, продуктами, одеждой и требуемой денежной помощью Одесская епархия стремится каждого обратившегося.
В связи с этим в очередной раз призываю вас посильной мерой поучаствовать в сборе продуктов питания, крупы, макароны, консервы, сухие смеси, домашние закрутки, чай, сахар, картофель, лук, детское питание, масло, медикаментов, средств гигиены, иных предметов быта и финансовых средств. При каждом храме Одесской епархии действует пункт сбора продуктов и средств, куда вы можете принести собранное. Пусть каждый из вас сподобится благодатной возможности помочь ближнему, за что и будет вознагражден от великого Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Четвертого октября Православная Церковь чтит память духовного писателя, педагога, святителя Дмитрия митрополита Ростовского. Храму святителя, который расположен на втором крестьянском кладбище Одессы, в этом году исполняется 131 год. В этот день праздничную божественную литургию там возглавил правящий архиерей Одесской епархии митрополит Агафангел.
Архиерей, пастырь, летописец, публицист, один из величайших деятелей русской церкви последней четверти 17-го, начала 18 веков, святитель Дмитрий Ростовский. Тот, кто сделал святых близкими людям, так говорят о митрополите Ростовском. Святитель был выдающимся ученым-монахом, мудрым богословом и прекрасным проповедником. 4 октября в старинном храме Одессы, который был освящен в честь святителя Дмитрия Ростовского, правящий архиерей Одесской епархии митрополит Агафангел совершил божественную литургию.
И мы сегодня прославляем этого единого святителя, молительника, печальника нашей земли, который боролся со всеми ересями, расколами, который стал сердцем духовным, который стал для каждого из нас великим святителем, явившим пример достойный подражания.
По окончанию богослужения состоялся праздничный молебен. Владыка митрополит наградил архипастырскими наградами благотворителей храма, поблагодарив их за помощь и труды во славу Святой Церкви, и поздравил прихожан со 131-й годовщиной освящения этого исторического храма. Добротолюбие, наставления святых отцов церкви передавали из поколения в поколение. И среди самых известных источников мудрости и добра особое место принадлежало чети Минеи. Это целый свод житий и жизнеописаний святых охватывает весь годовой круг памятных дат. Чети Минеи Дмитрия Ростовского стали национальным достоянием. Одной из тех книг, по которым вырабатывались и складывали своеобразные духовные особенности русского православного человека нашей земли в течение нескольких веков.
Мы освящаем храмы в честь святых и тем самым напоминаем каждому о том, что по апостолу Павлу и наши тела тоже есть храмами для Духа Святаго, потому что мы тоже носим имена святых, нам нарекают имена святых, для того, чтобы мы в течение всей своей жизни молитвенно обращались к своему небесному покровителю.
Храм святителя Дмитрия Ростовского был построен в 1888 году. Церковь, выполненная в ярославском псевдорусском стиле, считается одним из самых красивых культовых сооружений города. Интересно также, что это единственный одесский православный храм, который никогда не закрывался, даже в советские времена. За него хлопотал академик Филатов.
После того, когда академик Филатов сделал операцию Иосифу Виссарионовичу Сталину, к его мнению прислушались, и ведь сохранили, также не было осквернено место в кафедральном соборе. Также просьба не закрывать этот храм сыграла тоже немаловажную роль. Хотя абсолютно точно известно, что некоторые священники, которые были настоятелями и клириками этого храма, они были арестованы и сосланы в лагеря.
Храм в честь Дмитрия Ростовского на втором христианском кладбище – единственный открытый храм в безбожные времена, откуда поднимались громкие молитвы. И сегодня он открыт ежедневно. В 8 утра здесь совершается литургия, а за ней панихида и не одна.
На этом святом месте мы видим очень много слез. Есть слезы горести, но когда мы видим, что такие праздничные службы происходят здесь, у нас выступает слезы радости. Мы благодарим всех людей, которые посетили этот храм, всех благодетелей, которые трудятся, которые стараются, чтобы этот храм никогда не угасал, чтобы он был как горячая лампада, от которого исходит свет и тепло. Всех с праздником!
Митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил чин великого освящения храма в жилом массиве Червоный хутор. Храм освящен в честь святых покровителей семьи, благоверных князей Петра и Февронии. При освящении храма в основании Святого Престола были вложены мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона, а стены храма были окроплены освященной водой и помазаны святым миром. По окончании литургии также была освящена скульптурная композиция «Святые Петр и Феврония». Подробнее далее в сюжете.
Господь, когда сотворил человека, сказал, что нехорошо быть человеку одному. И тогда сотворил первому человеку жену. Так, на заре истории человечества был установлен особый жизненный союз – семья. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». В Новом Завете в Церкви Христовой семья получает еще более высокое значение. Семью нередко называют «малой церковью», потому что семья – это часть и образ Церкви Вселенской. В нашей епархии 6 октября воссиял новый храм посредством архиерейского освящения в честь покровителей семьи святых Петра и Февронии.
«Долготерпелив и многомилостив, благ Господь всячески на щедроты Его и на всех делях Его».
Православный брак имеет великое значение. Он венчается в образ союза Христа и Церкви. Как пишет апостол Павел, муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и он же спаситель тела. Муж в христианском браке – это образ Христа, жена – Церкви. В таинстве венчания супругам дается благодать Божия для того, чтобы они строили свой супружеский союз в единомыслии и любви, были единой душой и телом, а также для рождения и христианского воспитания детей. Одним из примеров достойной жизни в браке христианском показали нам святые Петр и Феврония. Из их жизни мы знаем, что святые супруги вместе прошли через многие жизненные испытания, лишения и бедствия. Но несмотря на искушения, они оставались верными друг другу, укрепляя брак терпением и необычайным трудом над собой. Доверие. То, что всегда укрепляет семью. Именно на доверии зиждется жизнь супругов в мире во Христе.
Освящение совершите храма сего, твоему славословию созданного, честь благоверных князей Петра и Февронии.
Далее митрополит сослужения благочинного Таировского округа протоиерея Владимир Терлецкого, настоятеля храма протоиерея Андрея Костова и городского духовенства возглавил божественную литургию.
Десница твоя.
Удивительное единство святых супругов, их жертвенная любовь друг к другу, для многих сегодня является не только примером благочестивой жизни, но и вдохновением и поддержкой в супружеской жизни. По окончании литургии высокопреосвященнейший митрополит Агафангел освятил скульптурную композицию «Святые Петр и Феврония».
Пятый день октября, в субботу, митрополит Агафангел посетил строящийся храм входа Господня в Иерусалим, расположенный на второй заставе. Владыка совершил чин освящения колоколов, купола и накупольного креста.
На улице дождь, но прохладная осенняя погода не препятствует в этот день христианам собраться ради молитвы Господу. В пригородный район Одессы приехал митрополит Агафангел. Его визит связан с важным для местных жителей мероприятием – освящение основных архитектурных элементов восстанавливаемого храма в честь входа Господня в Иерусалим.
«Ты ныне, колокола сия, небесным твоим благословением исполни, я когда глаз звенение их услышавшим, противные воздушные силы, далече от оград верных твоих отступят, героя сущего прообразилось и животворный крест единородного сына твоего, и вместо древа прислушания».
Освящение – молитвенное последование, в котором от имени всей церкви архиерей просит Господа ниспослать благословение на храмовые части – колокола, купол, крест. В знак особого невидимого действия Божия владыка, видимо, кропит колокола священной водой. После освящения архипастырь обратился к молящимся с приветственным словом.
Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, замечательным событием, освящением колоколов и креста откупленного.
Колокольный звон – особое благовестие о начале богослужения, своеобразный способ связи на расстоянии. Сам колокол – неотъемлемая часть древней традиции храмового зодчества.
«Мы осветили крест откупольный, купол, осветили колокола, которые были заказаны сиятелями, и в приобретении их участвовали многие благодетели,
потому что колокол – это часть церковного богослужения, литургической жизни.
Основная часть строительства храма уже завершена, осталось еще немного, и на второй заставе начнет полноценно функционировать новый православный храм.
День Иоанна Богослова отмечается Православной Церковью 9 октября, в день кончины святого апостола. Праздник памяти евангелиста установлен в память об окончании земного пути человека, остававшегося на тот момент единственным живым свидетелем смерти и воскресения Христа. И сегодня в храмах православные молитвенно переживают события жизни великого апостола и любимого ученика Христа.
Апостол Иоанн Богослов оставил последующим поколениям свои многочисленные труды и заключительное, четвертое Евангелие. В каждом из этих творений святой апостол раскрывает тайны бытия и веры для того, чтобы помочь каждому верующему человеку в достижении главной цели жизни – обрести Царствие Небесное.
Каждый христианин, человек, он получает определенные знания о Боге. И вот эти знания, если их не применять на практике, они могут остаться просто сухой теорией, чего не должно быть. Богословие – это наука, она живая, потому что знание о Боге, оно способствует к жизни вечной, оно ведет каждого христианина к вечной жизни. Ибо если человек не будет знать, какой Бог, что он собой представляет, какие его свойства и тому подобное, он не будет знать, как ему правильно поступать в жизни, к чему идти, к чему стремиться.
Чистота мыслей и веры в этих посланиях апостола настолько поражает людей, что вызывает самую непорочную любовь к Богу у каждого православного христианина. Во всех творениях Иоанна Богослова основная мысль о любви – любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Поэтому Иоанна Богослова называют апостолом любви.
Наша христианская вера – это вера любви, вера искупления. Когда один, представьте себе только, Господь сходит с небес на землю для того, чтобы пострадать и умереть за каждого человека. Ни в одной религии, которая существует на сегодняшний день, и такого подвига искупления просто нет.
Еще он нам известен как апостол любви, потому что подарил нам учение о любви, о божественной любви, которую Господь дал миру, которую Он требует от каждого человека. Апостол и евангелист Иоанн учил о том, что любящий Бога пребывает в нем, и Бог, соответственно, пребывает в человеке.
Апостол Иоанн Богослов всю свою жизнь стремился к познанию Бога, постоянно искал Его. С раннего детства он занимался поисками смысла жизни, и осознавая то, что без Бога это невозможно, молодой апостол идет в Иорданскую пустыню, чтобы научиться у великого пророка и предтечи Иоанна. Когда Иисус Христос приходит к реке Иордан, чтобы покреститься, апостол Иоанн встречает его там и, повинуясь ему, готов следовать за Христом всю свою жизнь. Благодаря своей любви к Богу апостол и евангелист Иоанн Богослов достиг необъятной святости и величия.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов находит Господа. И в свете Божьей любви проходит вся его жизнь. Его годы ученичества, его стремление быть рядом с Господом, его последующие годы, годы проповедничества и апостольского служения, когда он, претерпевая всевозможные трудности, всевозможные гонения, всевозможные искушения. Ему не страшен приказ императора Нерви сварить его живьем в кипящем масле. Ему не страшно заключение на остров Патмос. Ему не страшно ничего, потому что он рядом с Богом. Он нашел стержень и смысл своей жизни. Именно посредством любви Господь отвечает на наши молитвы. А нам надо услышать этот ответ и, открыв посредством любви свое сердце, соединиться с Господом, пустить Его. И, наследуя апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, всю свою жизнь провести рядом с нашим Господом, Учителем и Спасителем. Аминь.
Памяти святых в церкви уделяется особое внимание, ведь через этих людей осуществляется наша связь с опытом предыдущих христианских поколений. И именно с положительным опытом угодной Богу жизни. Один из самых ярких примеров церковного благочестия – святой Сергий Радонежский, день смерти которого богослужебно воспоминается 8 октября.
Сергий Радонежский – имя, известное многим людям. Этот человек – историческое лицо, наш предок, оказавший влияние на многих своих современников, в первую очередь как монах. Монашеская традиция в христианстве – очень интересное явление. Ключом к ее пониманию является стремление человека достичь евангельских совершенств, исполнить закон Христов, который стоит выше 10 заповеданных Моисею и всему Израилю императивов. У евангельских заповедей нет достижимого предела совершенства, поскольку они предлагают человеку в качестве идеала самого Бога. И одним из таких искателей небесного идеала был преподобный Сергий, своим примером вдохновивший многих христиан.
Преподобный Сергий – это весьма знаковая личность. Это человек, который в те времена, когда не было ни почты, ни средств сообщения, таких как сейчас, ни телефонов, ни радио, стал всероссийским игуменом, стал человеком, к которому приезжали со всех концов Руси и из-за границы приезжали люди для того, чтобы получить духовное наставление, для того, чтобы часть его мудрости, дарованной ему Духом Святым, тоже перенять.
Людей привлекал и опыт духовной жизни, и индивидуальные качества Радонежского святого. Он был и является, что называется, личностью огромного масштаба, а влияние его на культуру христианства чувствуется и по сей день.
Главный самый критерий святости – это смирение. Он стяжал удивительнейшее смирение. Стяжал он его такими тяжелыми аскетическими трудами, которые не готовы с ним даже многие были монахи строгие разделить.
Бывают иногда вот такие ситуации в жизни, что плохо. И вот помолись ему, он всегда, как мой святой, он всегда мне помогает.
Сюда я прихожу, поскольку у меня внук Сергий, еще родственники Сергия, чтобы помолиться. И, безусловно, большое чувство радости, светлое чувство, теплое я испытываю.
Все приходят к нему, к преподобному, чтобы прикоснуться, коснуться вот этой благодати, вот этого надмирного, что вот словами попросту не опишешь.
Храм при университете – не новая традиция, студенты, ритм жизни которых очень активный, не всегда имеют возможность выделить время для посещения богослужения, а находящееся рядом с местом учебы церковное молитвенное сооружение создает хорошие условия для общения с Богом. Именно таким местом и является храм преподобного Сергия Радонежского при Аграрном университете города Одессы.
Нижний храм расписан в основном в древнерусском стиле, не считая иконостаса, но храм очень интересный, потому что в нем абсолютно вся иконография расположена по смыслу. В ней отображено и житие преподобного Сергия, и его чудеса, и мы видим Святую Троицу как за алтарный образ, и даже в крестильне есть образы, которые нам говорят о крещении, в исповедальне образы, которые говорят о покаянии. То есть храм, он наполнен смыслом, и, наверное, каждый уголок, каждая икона, она заставляет задуматься о чем-то полезном для души.
Когда-то в этих стенах была расположена Одесская духовная семинария, но вытеснявшая все духовное советская власть не обошла стороной семинарию, на месте которой открыли другое учебное заведение.
Когда я стою на этой службе, я вспоминаю события 60-летней давности. В свое время именно в этом помещении я слушала лекции по механизации. Здесь была кафедра механизации. Я была выпускницей в 60-м году этого вуза. И думала ли я, что пройдет 60 лет, и я вот буду возносить здесь благодарственные молитвы Господу Богу, что здесь есть храм. И мне от всей души хотелось бы, чтобы не только был здесь только храм, но здесь возродилась наша семинария, которая была когда-то с большим чувством надежды, что, может быть, это когда-то осуществится.
Храм был восстановлен уже в наши дни весьма немалыми трудами.
Более 7 лет назад, по благословению митрополита Агафангела и трудами настоятеля этого храма, ректора, архимандрита Серафима, нам удалось поучаствовать в благоукрашении, в росписи этого храма, храма Сергия Радонежского, который расположен в бывшей семинарии. Хотелось бы поблагодарить за ту теплую атмосферу, которую всегда здесь встречают.
Храм в Аграрном университете – элемент истории нашего города, часть нашего прошлого. Но даже историю Одессы своей масштабностью превосходит история жизни человека, в честь которого храм освящен, и своей давностью, и своей духовной значимостью.
Девятого октября после изнурительной болезни отошел ко Господу старейший насельник Одесского Свято-Успенского мужского монастыря сейгумен Амфилохий Синицару. Насельники монастыря и многочисленные духовные чада полюбили старца за мудрые наставления, подвижническую жизнь и детскую простоту. Старец последние годы сильно болел, и со временем недуг обострился и приковал его к постели. Но, несмотря на телесные страдания, старец не оставлял молитву. Царство Небесное преснопамятному скейгумену Амфилохию. Принадлежит ли нам наша жизнь или она дана в кредит? Над этим вопросом в той или иной форме задумывались, пожалуй, многие из нас. Особенно актуален этот вопрос для людей, живущих на Западе. Там при относительно стабильной экономике многие люди знакомы с детства с кредитом и привыкли к внешне обеспеченной жизни в лице хорошего образования, просторных домов и машин, но с внутренним психологическим давлением того, что это все не твое, тебе дано лишь авансом наперед, дано на время, а в случае невозврата процентов твоим быть резко перестанет. Можно себе лишь представить количество депрессий и страхов за свое здоровье или за потерю рабочего места в результате такой практически всеобщей жизни в кредит. Однако, возразят многие, это позволяет многим жить достойно и стимулирует рост экономики. Возможно, во многом это так и есть. Но так как это христианская передача, а не экономический обзор, то нам важна сама идея этого явления как таковая. В странах постсоветского пространства по-прежнему для большинства людей, кроме разве что предпринимателей, идея жизни в кредит звучит все еще непривычно. Людям спокойнее жить, зная, что это мой огород, мой дом, мой автомобиль. Этот земной якорь немного утешает при мыслях о трудностях и возможных испытаниях в дальнейшем. Но с духовной точки зрения, именно человек, который привык жить в кредит, может в полноте осознать следующую евангельскую притчу о талантах, в которой Христос напоминал о своем пришествии как Творца и Подателя жизни и всего, что мы имеем, в надежде на то, что мы принесем духовную прибыль, то есть умножим количество в мире добра и любви. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Будем же стараться иметь, дорогие братья и сестры, духовные уши, дабы не просто слышать, но и слушать эти премудрые слова. 14 октября Православная Церковь отмечает знаменательное событие – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии. Об этом и не только мы расскажем вам уже в следующем выпуске телевизионного епархиального обозрения. Всего вам доброго, уважаемые телезрители!